seguramente lo mejor es la rosa. Nos iremos charlando, nos iremos besando por las calles.
Welcome to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии также Вячеслав Меньшиков и Алексей Торбеев. Не забывайте, что передачу можно слушать и через веб-сайт www.citr.ca или www.нашаволна.ca. А также можно настроиться на программу по кабельному радио на FM 101.9. Сегодня вы узнаете.
Мы собираемся и по Москве в разные стороны расходимся. И в каждую дверь стучимся, просим. Вот так, кстати, собирали, на самом деле, искали спонсоров, рассказывали.
Приглашаем на встречу с Громовой Ириной, главным тренером российской сборной паралимпийцев, с которыми мы встретились во время недавних соревнований на Выслере. Вячеслав Меньшиков расскажет о полете на Марс, а Алексей Торбеев познакомит нас со спортивными новостями и проведет обзор событий за последнюю неделю в России. Конечно, узнаем, что происходит в Ванкувере и за рубежом, но, как всегда, начнем передачу песней. Сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В Лондоне завершился саммит стран Большой Двадцатки, на котором наиболее промышленно развитые страны разрабатывали и согласовывали коллективные меры по борьбе с глобальным экономическим кризисом. Главным достижением саммита комментаторы считают выделение $1 триллиона Международному валютному фонду и Всемирному банку для увеличения кредитования развивающихся и бедных стран. Президент Венесуэлы Уго Чавес подверг эти решения резкой критике. Это то же самое, что бросать впустую грифом мясо. Никакого толка не будет только еще хуже, считает лидер Венесуэлы. Он высказал сожаление в связи с тем, что на саммите в Лондоне не нашло отклика предложений России и Китая о создании наднациональной валюты. Россия пока не участвует в антикризисных мероприятиях, одобренных на саммите группы «Двадцатки» в Лондоне. Об этом заявил вчера министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на съезде Ассоциации российских банков. Кудрин сказал, что Россия и так поддерживает финансовую стабильность в своем регионе, оказывая помощь соседним государствам, а также принимая участие в создаваемом антикризисном фонде «Еврозес».
FM 101.9.
Саммит «Большой двадцатки» прошел на фоне массовых выступлений антиглобалистов. Демонстранты выкрикивали лозунги «Штурмуйте банки» и несли плакаты с надписью «Смерть банкирам». 5000 полицейских поддерживали порядок в центре Лондона. Международная организация по миграции сообщила, что в результате кораблекрушения у побережья Ливии погибли предположительно более 300 африканских мигрантов. По данным организации, из-за штормового ветра затонули по крайней мере 3 судна, на которых в Италию плыли несколько сот человек. ЦРУ начало набор новых сотрудников, говорящих на русском, арабском и корейском языках. Объявления о наборе появились на страницах таких авторитетных изданий, как «Экономист» и «Вашингтон-Пост». ЦРУ также анонсировало набор в социальных сетях. Новый глава разведуправления недавно признал, что лишь 13% его сотрудников владеют иностранными языками, и только 22% принадлежат к этническим меньшинствам. Ожидается, что в текущем году ЦРУ наймет 180 тысяч человек. Наша волна. Грузия подписала меморандум об участии в проекте «Белый поток» – строительстве газопровода из Центральной Азии через Грузию и Украину в Европу. Как сообщает Интерфакс, работы по созданию газопровода, часть которого пройдет по дну Черного моря, планируется начать в 2012 году. Его мощность на первом этапе составит 8 миллиардов кубометров газа в год. Пока, однако, окончательно не решен вопрос о поставщиках газа в рамках этого проекта. США не отказались от планов передачи Украине боевых кораблей, и в ближайшее время в Севастополе и Одессе могут под флагами Украины появиться американские военные суда, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности. В рамках натовских учений уже идет изучение и освоение американцами причалов и другой инфраструктуры Одесского и Севастопольского портов. FM 101.9. В результате обвала на золотом руднике в Танзании погибли не менее 20 человек. По предварительной информации, обрушение произошло из-за подмыва грунта, вызванного проливными тропическими дождями. В руднике глубиной около 100 метров завалило десятки шахтеров. Танзания является третьим по величине производителем золота в Африке. Однако в доход государства поступает лишь малая часть прибыли от добычи, львиную долю которой получают действующие в стране иностранные горнорудные компании. На таджикско-узбекской границе погиб житель Таджикистана, подорвавшись на мине. Напомним, что Узбекистан заминировал границу с Таджикистаном в 2000 году, мотивируя это тем, что из соседней республики могут вторгнуться исламские экстремисты. За прошедшие годы на минах подорвались десятки мирных жителей. Некоторые участки границы, как сообщалось, были разминированы. В целом ее протяженность составляет более 1100 километров. Количество мин, как писала Центр Азия, исчисляется десятками тысяч. Наша волна. Житель одной из деревень провинции Юньнань на юго-западе Китая обнаружил в своем доме 31 авиабомбу. Крестьянин жил во взрывоопасном доме более 20 лет. Он почувствовал неладное, когда обнаружил, что в его доме магниты ползут со стола и притягиваются к полу. Обеспокоенный мужчина спустя многие годы все же решился вызвать полицию, которая и нашла богатую коллекцию боезарядов. Бомбы извлекли из земли и уничтожили на ближайшем полигоне. Вероятно, бомбы лежали в земле со времен Второй мировой войны. Митинг против череды покушений на Ленина провели коммунисты и представители других левых партий и движений Санкт-Петербурга. Митинг прошел возле памятника вождю, подорванного 1 апреля на Финляндском вокзале. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». FM 101.9. Вулканологи предупреждают жителей Северо-Курильска об опасности отравления токсичными газами в связи с извержением вулкана Эбека и призывают пользоваться масками для защиты органов дыхания, фильтрами для очистки воды. В организме человека вредные вещества накапливаются и при достижении максимальной точки могут вызвать удушье и остановки сердца, говорят вулканологи. Музей восковых фигур Голливуда впервые за свою 44-летнюю историю устраивает аукцион по продаже экспонатов. 1 мая на специальные торги будут выставлены около 200 изваяний самых ярких мировых звезд. А в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 10 градусов тепла, дожди.
Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот. а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть в нас будничная хмарь не утомит желание жить, но праздниками календарь уже не трогает души. По-новому, по-новому торопит кто-то жить, но все ж, дай Бог, по-старому нам чем-то дорожить. Бегут колеса по степи, отстукивая степ. Гляди в окошко, не гляди, а все едино степь. Гляди в окошко, не гляди, ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет. Сквозь вечер, выкрашенный в темно-синюю пастель, несет плацкартную постель вагон, как колыбель. Сиреневый струится дым с плывущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим, да ты, приятель.
И мы продолжаем программу с обзором русскоязычной прессы. Алексей Тарбеев.
Здравствуйте. Начнем обзор русскоязычной прессы с чрезвычайного происшествия в столице Украины, Киеве. Вот что сообщает газета «Коммерсант Украина». В четверг утром на номер 101 поступил звонок от мужчины, представившегося Сергеем Архиповым. Он заявил, что ему необходимо встретиться с министром внутренних дел и генеральным прокурором, чтобы обсудить с ним факты неправомерных, по его мнению, действий сотрудников милиции Николаевской области. Ничего не добившись, спустя полчаса он позвонил по номеру 102 и сообщил, что оставил в здании Киевского железнодорожного вокзала пакет со взрывчаткой. Сотрудники МВД, оперативно проверив здание вокзала, такого пакета не нашли. Затем, примерно в 14:30, вместе с неизвестной женщиной Сергей Архипов ворвался в библиотеку Центра художественного и технического творчества, находящуюся на первом этаже здания по улице Московской. Они забаррикадировали двери библиотеки, кричали что-то маловразумительное о нарушении их прав, требовали, чтобы к ним приехал министр внутренних дел, угрожали, что сожгут себя. Потом кричали, что взорвут большой баллон с газом. И действительно, время от времени появлялся запах газа. Наверное, они иногда откручивали вентиль, рассказал газете один из очевидцев. Вскоре на месте событий появились сотрудники МВД и бойцы спецподразделения службы безопасности «Альфа». Бойцы «Альфы» набросили на оконную решетку трос, другой конец которого был прикреплен к бамперу бронемашины. Тронувшись с места, машина сорвала решетку, тут же в окно полетела шумовая граната. После взрыва сотрудники СБУ ворвались в здание, обезвредили террориста, вывели его на улицу, посадили в бронемашину и увезли. Его сообщница также была задержана. Вся операция заняла не более 20 секунд. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении Сергея Архипова и его сообщницы уголовного дела по статье 296, предусматривающей ответственность за злостное хулиганство. Далее переходим к проблемам глобального масштаба. Планируемый с 4 по 8 апреля запуск северокорейской ракеты-носителя может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до начала боевых действий. Открытие огня по нашему мирному спутнику будет определенно означать акт войны, заявил представитель Генштаба Корейской народной армии в ответ на решение Совбеза Японии, который санкционировал приказ на уничтожение ракеты. США подтянули поближе к месту событий свои корабли. Проще говоря, в эти дни дни даже из-за небольшого технического сбоя мир может оказаться на грани войны, которая разыграется в непосредственной близости от российских границ. Готова ли Россия к развитию подобного сценария? Московский комсомолец попытался выяснить это у одного из ведущих специалистов в области противоракетной обороны. Возможности России по обнаружению северокорейской баллистической ракеты очень ограничены. На Дальнем Востоке еще остались кое-какие средства, которые могут отследить ракету. Но если предположить, что ее нужно сбить, таких возможностей там давно уже нет. У нас в этом районе имеется станция под Находкой, элемент системы предупреждения о ракетном нападении. Но эта станция в Находке данный район тоже видит слабо. Ее наиболее вероятный сектор обнаружения направлен в сторону Японии. Когда ее строили, не предполагалось, что от Северной Кореи можно ожидать каких-то неприятностей. Тогда их ожидали лишь со стороны Японии. Понятно, что станция эта старая. В каком она сейчас состоянии, сказать трудно. Правды вам никто не расскажет. Какие-то элементы наверняка еще работают, хотя и не в полном объеме. Но дело даже не в этом, а в том, что ни одна из этих станций круглосуточно работать не может. Они слишком энергоемкие, и оборудование просто не выдержит. Еще под Владивостоком стоит полк комплексов С-300. Только их локаторы, такие ракеты, как у Кореи, летящие с очень высокой скоростью, просто не видят. Здесь же читаем: Казань стала третьей столицей России. Роспатент, рассмотрев заявки Нижнего Новгорода и Казани на право называться третьей столицей, принял решение в пользу столицы Татарстана, сообщает РИА Новости. Сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии города в пятницу. Казань зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки: третья столица России, третья столица, третий город России, третий город, а также Russian Third Capital. Спор, за который столица Татарстана вела с Нижним Новгородом. Издательский дом «Комсомольская правда» сообщает: неизвестный угнал в пятницу днем в районе текстильщиков единственный в Москве золотой Porsche. Его стоимость, по предварительным данным, составляет около 20 миллионов рублей. Слиток на колесах свистнули прямо на глазах у владельца. Хозяин эксклюзивной иномарки сообщил, что через интернет нашел покупателя на свой автомобиль. Покупатель, в кавычках, попросил опробовать сокровище на ходу, сделал пару кругов по автостоянке и укатил на сияющем кабриолете. По словам потерпевшего, для тюнинга использовалось настоящее золото, хотя и стоимость голого спорткара оценивается примерно в 4 миллиона рублей. В столице объявлен план-перехват, который далеко не всегда позволяет отфильтровать то нужное, что проскальзывает в отстойнике. Получится ли утаить золотую иголку в московском стоге автомобильного железа? Накануне самого веселого праздника Дня смеха, отмечаемого, как известно, 1 апреля, еженедельник Vancouver Express опубликовал забавную заметку о том, как один британец выставил на продажу собственную жену. Гэри Бейтс, предприниматель из графства Глостершир, устав от сетований жены, решил избавиться от нее с помощью объявления. «Ворчливая жена, без налогов, без техосмотра. Отличное состояние, немного ржавчины». Такое объявление он разместил в газете, специализирующейся на предложениях о купле-продаже автомобилей и товаров для дома. По словам Бейтса, он сделал это в шутку, однако вскоре ему стали звонить покупатели. Узнавшая об инициативе мужа 40-летняя жена, брак с которой длится всего около года, устроила изобретательному супругу небольшой скандал. Однако предпочла все-таки воспринять произошедшее как шутку. Эта заметка еще раз доказывает, что читать газеты не только интересно, но и полезно, чем мы займемся с вами уже на следующей неделе.
Часто снится по ночам один и тот же сон. Зима и станции метро, полупустой вагон. Она садится в уголок и достает роман, словно прячется в книжный туман. На миг подняв глаза, она увидит блеск огней. И он сидит напротив, молча улыбаясь ей. Она беспечно улыбается ему в ответ, только сердце опять шепчет «нет». Ну зачем это ей, ну зачем без того?
больше сердце не занято будет никем. Но летят словно птицы года, и не встретиться им никогда. Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем, ну зачем?
Выйдет где-то по пути из темноты на свет. Она останется и даже не посмотрит вслед. Она уже такая взрослая для глупых грез. И не может быть это всерьез.
Ну зачем это ей, ну зачем? Без того в жизни столько проблем. И пускай лучше сердце не занято будет никем. Но летят словно птицы года, и не встретиться им никогда. Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем, ну зачем?
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем программу. Недавно в Британской Колумбии прошел очередной этап Кубка мира по лыжному спорту среди паралимпийцев. И мы, конечно, не могли упустить возможность встретиться с российской сборной. Соревнования прошли на олимпийских трассах Уистлера. В наших следующих передачах мы познакомим вас со спортсменами. А сегодня хотим представить нашим радиослушателям главного тренера российской сборной паралимпийцев Ирину Громову.
Пожалуйста, представьтесь.
Громова Ирина, старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону.
Ну, сейчас вы старший тренер. А с чего вы начинали?
С чего начинала? Вышла замуж за молодого человека, получил травму, прыгал с трамплина. Вот поэтому, как бы, к инвалидам почему имею такое близкое отношение. А потом, это был 82-й год, начало 90-х, у нас потихоньку в СНГ тогда начали проводиться соревнования, там волейбол сидячий, ралли. И мы начали с автомобильных гонок, потому что муж у меня там помешан на вообще машины. Вот. А потом немцы приехали, нашли нас как-то через общество инвалидов, приехали и сказали, что мы вот хотим участвовать у вас в ралли, на машинах, ну, пожалуйста. Да мы приедем не одни, мы привезем вам тут баскетбол, лыжи, все вообще покажем, что это такое. Я вообще сама лыжница, и в жизни не могла представить, что вот у меня там муж инвалид, и что вот такие люди могут вообще там на лыжах кататься. Мы вот когда приехали, проучаствовали, были вообще в шоке от нашего там жизни. Все сказали, все, Ирина, ты вот организатор хороший, мы тебя приглашаем в Германию, Диму в Рио-центр на 2 недели, и спорт давай двигать. Ну, так потихоньку.
То есть вы приехали в Германию с какой целью?
Увидеть вообще, что это такое.
Ну, как бы для обмена опытом,
Или
работать?
Я вообще не работал. Дима сломался в 82-м году, и, считайте, на работу меня устроили. В 2005 году только официально я как старший тренер. До этого все это было...
То есть все паралимпийское движение, оно было, можно сказать, на добровольных началах?
Да, и во многих местах сейчас это так. У нас вы приняли закон, модельный закон, да. Открываются школы, все. Сейчас очень большие перемены. Тренеры, кто тренирует инвалидов, ребят, которые занимают уже призовые места, получают достойные зарплаты, поэтому это уже можно жить, существовать, можно вообще как-то... Ну, то есть, на самом деле, это уже работа хорошая.
А ребят, как они получают какую-то финансовую поддержку?
У нас есть стипендия президента Российской Федерации. Но там есть критерии для ее получения. То есть, вот, ну, вот надо быть призером паралимпийских игр, чемпионатов мира, все. Тогда 15 тысяч рублей в месяц. Кризис пока уберем, то есть, это, ну, в районе $500 в месяц. Не весь какие деньги, но потихоньку. Сейчас на местах много. Вот Москва, допустим, мы сами тут из Москвы. Лужков. Ребята, во-первых, всем паралимпийским чемпионам пенсии. Уже пожизненная доплата 15 тысяч вот паралимпийским чемпионам. Да. И теперь с этого года в Москве, предположим, призером чемпионата России, чемпионом чемпионата России 12 тысяч в месяц, а призером 10 тысяч в месяц стипендия. То есть это помощь большая.
Но это сейчас. А раньше как выживали спортсмены?
Ну а как мы раньше? Вот мы, Сергей, Миша Терентьев, депутат у нас Госдумы, если, может быть, слышали на коляске, да? В 96-м году мы собираемся в Атланту на паралимпийские игры летние по легкой атлетике. Ну, для того, чтобы выступать, нам нужны, конечно, коляски современные, коляска гоночная. Ну, иначе бесполезно тренироваться. И вот такой настал момент, допустим, это было, по-моему, октябрь-ноябрь 95-го года. Вот мы заказываем коляску, проплачиваем, получаем ее там через 2-3 месяца, естественно. И для того, чтобы начать подготовку уже к августу 96-го года. Денег Естественно, откуда? Коляски там по 3000 долларов. Это сумасшедшие деньги по тем временам. Ну и мы вот собираемся и по Москве в разные стороны расходимся. И в каждую дверь стучимся, просим.
Что
вот так, кстати, собирали. На самом деле искали спонсоров, рассказывали. Кто 50 долларов, кто 100, кто 100 тысяч переводил, допустим. Ну, рублей я имею в виду. Смысл тренироваться, если мы не купим коляску, мы не поедем. Значит, нужно пойти, найти деньги для того, чтобы заказать коляску себе.
Нашли, купили?
Нашли спонсора. Миша Терентьев зашел в одну дверь. Оказалось, там люди такие, вот до сих пор нам помогают. До сих пор хороший спонсор, действительно, уважает и понимает, и вообще вот, у него наша фотография с медалями за спиной в кабинете.
То есть вас поддерживают и спонсоры, а как насчет федерации спорта или правительства?
Ну, вот в данный момент, наверное, год уже 4-5, есть федеральная программа, бюджетные деньги, которые по календарю, это через Министерство спорта сейчас, да, выделяют деньги на федерацию, Федерация спорта слепых, Федерация напорников, мы пишем план, выделяют. Ну, это, конечно, может быть, меньше, чем в здоровом спорте, но все равно огромная поддержка, огромная помощь. Вы представляете, что вот эта поездка нам настолько дорого обошлась, наверное, сбора 3-4 могли бы в России провести, для того, чтобы на эти деньги вот, потренироваться. Потому, ну, в принципе, если вот мы сейчас готовимся к Ванкуверу, в общем-то, все, что мы пожелаем, вот, тренер пишем план, экипировку, оборудование, сборы, нам сейчас разрешается все делать, там дают деньги на это. Огромная помощь, огромная.
Ну, а что вы можете сказать о своей сборной команде, о всех ребятах? Как вам с ними работается?
Да по-всякому работается, как бы, ну, понимаете, эти люди, которые когда-то в жизни у них был какой-то срыв, кто-то родился, ну, таких у нас в команде сейчас, ну, девочки есть, да, которые родились, а кто получил травму, они немножко так надорвались. Был момент, когда они переоценили жизнь свою, естественно, и отношение к жизни. Поэтому для них сейчас, когда они, понимаете, вот мы там гордимся Зайцевой, там, Чепиком гордимся, и они на равных сейчас, вот, конечно, тяга к жизни, завоевать, вот, стремление, тренироваться, поездить, то есть нет ни нытиков таких, знаете, вот как, ну, это, ну, дома остается. Это жизнь, интересная жизнь, даже сейчас за заработок.
Ну, вот с бытовой точки зрения, ведь у вас много вот инвалидных колясок с собой, может быть, еще каких-то приспособлений, у кого что, да? Это, в общем-то, сложно, переезды, да? И...
Ну, конечно, переезды. Вот, допустим, мы сюда летели двумя рейсами, то есть слабовидящие летели Люфтганза, а мы летели КЛМ. В команде у меня вот, сами колясочники, ребята без рук, получается, он там три тренера, я, девочки, две массажистки и пацаны с одной рукой. Ну, понятно, все на них ложится.
Да.
Конечно, тяжело, конечно, как вот не хватает. Получается, вот, вроде бы команда большая, пытаемся немножко срезать, и вот, а не хватает. Прибежать, убежать, на старт унести. Ребята уехали на колясках, нам лыжи принести, там бобы принести, палочки, кто-то сбегать, кто-то... Ну, это тяжело, но справляемся.
Ну, а как ребята между собой? Какие у них взаимоотношения?
Ну, сложно бывает, разные бывают. Вы же понимаете, что вот, как говорили ребята, и конкуренция теперь уже между нами, как бы, в российской команде. Ну, вот у ребят стоящих наших, у нас там 7 человек в команде, стоящие ребята, без рук, без ног. На каждой гонке любой может выиграть. Вот там же у нас 5 видов, 2 биатлона, спринт, длинные дистанции. Шансы у всех есть попасть в призы. То есть такого даже раньше не было. Конечно, бывает все, бывает. Перелет, временной перелет, плюс горы туда-сюда мотаемся. Все тяжело. Но это мы же приехали, потому что нам нужно самое главное посмотреть эти паралимпийские трассы на следующий год. На следующий год уже заедем пораньше.
Но ведь вы же лыжница тоже. Как вы оцените эти трассы?
Очень хорошие трассы. Все ребята сказали однозначно, всем понравилось. Ну, где-то там были, допустим, пожелания сделать здесь так, все, что могли, исправлялись организаторы сразу, все, что смогли.
То есть прислушивались, да?
Наконец-то этого и сделали, да. И все остальное, что не могли, сказали, вот здесь вот, здесь вот так, тут сделаем по-другому. Приятно. Волонтеры вот эти, они сами болели. Но стадион хорошо подготовлен, биатлон и повороты, все четко, быстро, все приятно, приятно. Ну, погода сегодня, конечно, 33 раза менялась. Там наверху же, там солнце, дождь, снег, ветер, опять солнце. С мальчиком тяжело.
Это то, с чем вы, наверное, сталкиваетесь всегда, постоянно на соревнованиях. Наверное, пробыв здесь целую неделю, вряд ли вы можете ожидать от погоды постоянного солнца.
Не, ну мы тоже хотя бы знаем теперь, какая погода бывает. Мы думали вообще, приехали первый день, вообще все, лыжня разъезжается, все замерзло. Значит, бывает еще можно в марте. Что будет и жестко будет.
Было, конечно, полезно, чтобы понять,
да, очень.
Какие трассы здесь именно в это время года, когда вот Олимпиады, примерно в это же время года.
Ну, вообще все приятно, понимаете, вот я говорю, даже все нужно. Поели там, сколько ехать, погода какая, уже откуда ветер дует, уже с гор знаем, там изменится погода, не изменится, уже тоже это наблюдение. Потом у каждого уже климатическая зона, свои сама особенности есть. А у нас это смазка, которая вот много значит. Для того, что на следующий год мы же привезем уже не один чемоданчик, а немножко больше этой смазки.
А как насчет питания?
Ой, вы знаете, ну, супер. Фруктов, во-первых, вдоволь, мясо.
То есть ребята не голодные, команда не голодает?
Ну, вот, когда Олимпиада идет, там это всего. лагерей не хочу уже, тем более там в столу открыты 24 часа в сутки. У ребят свое, у нас свое, потому что нам тренерам-то и толком и поесть некогда, и отдохнуть, я говорю, поэтому какой там еда.
Но в целом вы довольны выступлением команды?
Да, конечно. Лучше бы на следующий год-то.
Чтобы не перегореть.
Были такие моменты, когда бегут, а на следующий год ничего показать не могут. Но вот в ответственный момент.
То есть, если в следующем году был такой результат, как в этом, то были бы довольны?
Конечно.
Какие медали завоеваны вот в этот раз? И сколько?
Наверное, медали 12 золотых, я так думаю.
А, ну это урожай.
Да.
Да, но у вас таких-то все писали.
Да?
Да.
Нет, ну я говорю, мы же Турин выиграли, общекомандное место, у нас было первое в Турине. И, естественно, от нас теперь ждут, понимаете, то есть, а плюс Сочи. Я переживаю за Сочи очень.
Ну, в Сочи состав команды может измениться к тому времени ведь?
Хотя у нас спорт инвалидов немножко все как бы оттягивается. Почему? Потому что и травмы получают в зрелом возрасте.
Да, да.
Кто прошел здоровый спорт, конечно, технично, намного техничнее, видно, идет, красиво, наслаждаемся. Да. Стоят везде камеры, отслеживают. Ребята даже говорят, серьезнее, чем на чемпионате мира по биатлону в Корее.
Что значит неправильное прохождение?
Сегодня была гонка классическим стилем. Три шага разрешается. Раз, два, три. Это где-то просто профессиональное отношение уже к спорту инвалидов, понимаете, вот к паралимпийским играм это уже профессионализм, да. Не просто так. Ну, жалко же, да, знать, там, как бы, можешь просить. Это большой спорт.
Потому что все в большом спорте равны. А вот у меня просто такой технический, вот он без пальцев. Каким образом?
Он бежит с одной палкой. Вот и ребята, которые совсем без руки, там, с протезами. Ребята сидячие, тоже сейчас 5 классов.
Ребята совсем без руки, как они бегут с одной палкой?
Совсем без руки, без палок бегут. Тоже отдельный класс, у них свои проценты.
А сидячие, как на лыжах идут? У них коляски?
А вы на сайт наш выйдете? У нас на сайте есть видеофильмы, да. resetsport.ru. И там есть видеосъемки, и лыжи пристегиваются и двумя руками постановки.
Самый слабый класс это как?
10-й, вот у колясочников. То есть чем ниже цифра, тем слабее. Допустим, B1, B2, B3 слепые. То есть B1 тотально слепой. У 2-9, то есть 2 это ампутация ноги выше колена. 3 двух ног ниже колена. 4 одной ноги ниже колена. 6 это руки выше локтя. 8 ниже локтя. Ампутация, ну или невозможно сдержать палку как бы вот так.
Спасибо вам большое, это было очень интересно. Здорово. Мы увидим вас в следующем году, скорее всего.
Солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. О-о-о-о, солнце взойдет.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну а сейчас мы продолжаем программу. Предлагаем вашему вниманию новости Канады.
Знаменитый канадский хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс», отмечающий в нынешнем году свое столетие, может быть выставлен на продажу. Как сообщил президент клуба Пьер Буави, американский владелец клуба Джордж Жилет обратился к Bank of Montreal с просьбой изучить возможность продажи части принадлежащих ему активов. Джордж Жилет приобрел команду в 2001 году за 275 миллионов долларов. Однако сейчас, в условиях экономического кризиса, никто не берется точно оценить стоимость престижного клуба.
Канада подвергла критике Францию за притязание на прибрежный шельф части канадского восточного побережья. «Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить наши права в этой области», сказал министр иностранных дел Канады Лоуренс Кеннон. Рядом с восточным побережьем Канады расположены французские острова Сен-Пьер и Микелон, на основании чего Франция и пытается заявить о своих правах на часть прибрежного шельфа, который Канада считает своим.
Ряд организаций, в том числе и федеральное правительство, выделили $1 миллиард на строительство и реконструкцию автомобильных и железных дорог в Северном Ванкувере. Это создаст рабочие места, что очень кстати в эти тяжелые времена, и улучшит пропускную способность северного отделения порта, через которое проходит 35% всего грузопотока Ванкуверского морского порта.
Ванкувер приступил к строительству сразу нескольких школ, которые будут отвечать нормам сейсмоустойчивости. Первая школа уже строится в районе UBC, а несколько других школ уже запланированы под реконструкцию. Правительство выделило на эту программу $167 миллионов, что позволит создать более 1000 рабочих мест.
Правительство Квебека выпустило указ об изъятии тейзеров у полицейских и полном запрете их использования до тех пор, пока все электрошокеры не пройдут техосмотр. Такой указ был издан после того, как все 5 тестовых тейзеров, которые применили на людях, оказались несоответствующими нормам. В то же время в Британской Колумбии всем полицейским разрешили иметь при себе электрошокеры и сняли ограничения на его многократное использование.
Шеф полиции Стив Суини заявил, что в течение игр 2010 из зоны Олимпиады будут удалены все бездомные. Это означает, что им предоставят место в приютах или окажут другую помощь по их желанию. А подвергать аресту бездомных будут только в том случае, если они откажутся уходить с ранее насиженного ими места на улице.
Корпорация CBC, теле- и радиовещательная организация, в попытке свести концы с концами в бюджете, в котором образовалась дыра размером в $171 миллион, сократит количество служащих на 800 человек. Кроме сокращения рабочей силы, корпорация значительно урежет количество своих передач и прямых трансляций, в том числе с таких спортивных мероприятий, как чемпионаты по фигурному катанию, горнолыжному спорту, плаванию и европейскому футболу. Уменьшится и количество детских передач, а в отделе новостей будут сокращены 80 позиций.
На текущей неделе, благодаря скоординированным действиям полиции, по всей Канаде были арестованы более 60 человек, которые подозреваются в изготовлении, хранении и распространении детской порнографии, а также в сексуальном насилии над детьми. В ходе операции 23 офицера с помощью новейших компьютерных технологий выявили подозреваемых и произведены обыски. В общей сложности в проекте приняли участие 35 региональных полицейских организаций, включая RCMP. Захвачены 130 компьютеров, несколько десятков переносных жестких дисков и 1000 DVD и других носителей информации с уликами против арестованных.
Группа ученых из Центра международных исследований Мунка в Торонто раскрыла беспрецедентную по своим масштабам глобальную сеть компьютерного шпионажа, действовавшую в 103 странах мира. За последние 2 года участниками этой сети, получившей название «Ghostnet», сеть «Призрак», отслеживалось содержимое 1295 компьютеров, включая компьютеры посольств, министерств иностранных дел и других важных государственных учреждений.
Расследуя происхождение вирусов, канадские специалисты пришли к выводу, что большая часть полученной шпионским программным обеспечением информации уходила на некие компьютеры в Китае. Всего, по подсчетам ученых, шпионская сеть действует чуть менее 2 лет и в данный момент все еще активна. Специалисты Центра Мунка уже направили соответствующие уведомления в компетентные органы.
Борьба между учителями и студентами провинциальных школ накалилась до предела. Речь идет о запрете на использование мобильных телефонов в классе. Запрет-то существует, но никто его не выполняет. Учителя выступают за введение более жестких наказаний за пользование телефоном в школе, а вот некоторые ученики заявляют о нарушении их прав. Запрет может быть введен по принципу, который успешно применяется в школах Торонто, где за использование мобильника в классе, будь то разговор или СМС-ка, учитель вправе конфисковать телефон, что юридически не считается ущемлением прав школьника.
В течение целой недели с 16 по 20 апреля в Cinematheque Pacific будет демонстрироваться фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» в главной роли Николай Черкасов. А молодой русский пианист Евгений Судьбин выступит 5 апреля в 3 часа дня в концертном зале Чан Центр UBC в программе «Скрябин, Гайден, Шопен». Итак, Евгений Судьбин, воскресенье, 5 апреля в 3 часа дня. И не забывайте, что «Русский дом 2010» принимает заявки на участие в концертной программе. Обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kulishov@russianhouse2010.com. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. И мы продолжаем программу. Приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наступил апрель месяц, и мое обозрение никак не может обойти такую тему, как исследование космического пространства. Ведь именно 12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, преодолевшим земное притяжение. С того момента прошло уже 48 лет. Сейчас первому космонавту исполнилось бы 70. 75 лет. Что же дальше изменилось в изучении космических просторов? Напомню нашим радиослушателям, что на околоземной орбите на Международной космической станции МКС трудится международный экипаж, к которому прилетел посланец российский космический корабль «Союз», стартовавший в прошлый четверг с космодрома Байконур. Среди законных космонавтов на орбиту МКС прилетел космический турист, американский мультимиллионер Чарльз Симони. В полете Симони сопровождает два основных членов экипажа – россиянин Геннадий Падалко и астронавт НАСА Майкл Баррат. Симони, заплативший за полет $35 миллионов, проведет в космосе 12 дней и поставит на МКС серию научных экспериментов. Но, чтобы вы знали, это еще не главная новость о космосе. Оказывается, что в эти же дни шестеро добровольцев на 105 суток отправляются в полет на Марс. Это российский эксперимент, который проводится с широким международным участием под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук. 105-дневный эксперимент – это лишь первый шаг. Уже в конце года испытатели отправят к Марсу на 520 суток. Я понимаю, уважаемый радиослушатель, как внимательно сейчас относитесь к моим словам. Возможно, стараетесь не пропустить этот замечательный момент, новый шаг в освоении полета человека к планетам. И тут я заканчиваю вас интриговать, как это по обычаю делают средства массовой информации 1 апреля. А говорю, что в рассказе реально подготовки добровольцев к полету на Марс, я сознательно пропустил такие слова, как «этот полет будет виртуальным», «он будет имитировать на Земле реальный старт на Марс». А вот что реально, так это шестеро добровольцев из Германии, Франции и России проведут указанное время в полной изоляции в условиях полета на Марс, но на нашей планете. Какие же задачи ставит перед собой этот новый международный космический экипаж? Среди задач проекта – определить, возможен ли такой полет с точки зрения психологии и физиологии, и выработать определенные требования к экспедиционному комплексу, который полетит на Марс. Одна из главных проблем эксперимента – на борту, естественно, не будет невесомости. Ученые, однако, постараются смоделировать ее в условиях земной гравитации. Подготовка к эксперименту длилась свыше 2 лет. Желание полететь на Марс, даже виртуально, изъявили более 6000 добровольцев из 30 стран. Отбор был весьма жестким. В результате в 105-суточный виртуальный полет к Марсу отправляется 34-летний космонавт-исследователь биохимик Сергей Рязанский, он возглавит экипаж, 37-летний космонавт-испытатель РКК «Энергия» Олег Артемьев, специалист по физической культуре и спорту 25-летний Алексей Шпаков из города Великие Луки и, наконец, москвич, врач высшей категории, уролог и онколог Алексей Баранов. Европу представляют француз Сириль Фурнье и немецкий военный инженер Бундесвера Оливер Книккель из Гамбурга. Питаться добровольцы будут с использованием заранее разработанных рационов, как космонавты на реальной орбите. Все продукты подвергнутся глубокой заморозке, а храниться будут в холодильниках. Есть шанс, что поставить хлебопечку. Количество потребляемой воды ограничиваться не будет, хотя организаторы станут вести строгий учет, сколько и на какие цели расходуется вода. А вот во время уже 520-суточной изоляции такое ограничение появится. Участники уже не смогут использовать больше воды, чем будет загружено в корабль. Общаться с внешним миром экипаж практически не будет. Отсутствие всяких контактов – одна из целей эксперимента. Доступна только так называемая пакетная передача данных. Выйти из эксперимента участник сможет лишь в том случае, если его дальнейшее присутствие на борту будет угрожать жизни. Если же у кого-то из членов экипажа возникнут проблемы со здоровьем, помощь ему окажет врач Алексей Баранов. Кроме того, будут отрабатываться элементы телемедицины, а специалистов на борту всегда подстрахуют и проконсультируют коллеги с Земли. Будет моделироваться ситуация, когда кто-то из членов экипажа выходит из строя. Тут важен психологический момент, ведь при этом увеличивается рабочая нагрузка на остальных, и важно посмотреть, как они себя поведут. Ведь в случае аварийной ситуации участники полета на Марс не смогут моментально получать свет из Земли. К Красной планете сигнал идет с задержкой в 20 минут. Что может сделать в экстраординарной ситуации экипаж? Этот эксперимент во многом поможет внести ясность. Так что, уважаемые радиослушатели, наступает для вас возможность оказаться не в ближнем космосе на расстоянии в несколько сот километров от Земли, а далеко за его пределами, там, где уж точно будущий космонавт сможет увидеть, отцветут ли яблони на Марсе. Всего вам доброго!
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Всем физкульт-привет! В ближайшие 5 минут говорим о некоторых спортивных событиях минувшей недели. С вами Алексей Торбеев. Начну с новостей, пришедших в четверг от организаторов гонок «Формула-1». Пилот «Макларен» Льюис Хэмилтон исключен из итоговой классификации Гран-при Австралии. Первая гонка сезона состоялась в минувшее воскресенье 29 марта. Такое решение приняла Международная федерация автоспорта, которая пересмотрела свою позицию относительно инцидента между действующим чемпионом мира и гонщиком «Тойоты» Ярно Трули. Напомним, итальянец был оштрафован на 25 секунд за обгон Хэмилтона во время нахождения на трассе машины безопасности, в результате чего опустился с 3-го места на 12-е. Однако после повторного изучения дела выяснилось, что Макларен намеренно посоветовал своему пилоту резко сбросить скорость. Хэмилтон и Макларен нарушили принципы спортивной борьбы и воспользовались ложными доказательствами на рассмотрении инцидента в воскресенье. Таким образом, Трули вернули 3-е место и 6 очков в личный зачет. В списке гонщиков пока лидирует британец Дженсен Баттон из конюшни Браун GP. Вторая строчка остается за его напарником по команде, бразильцем Рубенсом Баррикеллой. Через несколько часов станет известно имя победителя 2-го в сезоне заезда Гран-при Малайзии. Pole position, кстати, 2-й раз подряд завоевал Дженсен Баттон. Далее несколько результатов очередного тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу, который, напомню, пройдет в следующем году в Южной Африке. Не до шуток, 1 апреля было болельщиком из Казахстана. Сборная этой страны крупно проиграла футболистам из Белоруссии 1-5. В этой же подгруппе украинцы с минимальным счетом уступили на выезде англичанам 1-2. Огорчил родоначальников футбола Андрей Шевченко. Не показав своих лучших качеств, исключительно на классе россияне выиграли у аутсайдеров своей подгруппы команды Лихтенштейна. Единственный гол забил Константин Зырянов. Латвия одолела Люксембург 2-0, литовцы уступили французам 0-1, сборная Эстонии взяла верх над армянской командой 1-0. А вот Грузия и Черногория разошлись миром 0-0. Возвращаемся на американский континент. После двухнедельной разлуки большой хоккей вновь вернулся в Ванкувер. В четверг, 2 апреля, Кэнекс принимали на своей площадке гостей из Анахайма. Могучие утки оказали хозяевам достойное сопротивление и даже умудрились выиграть по буллитам 6-5. Впрочем, завоеванное очко позволило команде из Ванкувера набрать количество баллов, необходимое для попадания в плей-офф. К заветной черте в турнирной таблице приблизились они и 2 днями ранее, 31 марта, когда обыграли в гостях Миннесоту Уайлд 2-1. Будем надеяться, что удача улыбнется Кеннекс и в сегодняшней игре в Эдмонтоне против местных нефтяников. Также, как это случилось, с лидером регулярного чемпионата НХЛ Сан-Хосе. В гостях, которые команда одолела позавчера, борющийся за попадание в плей-офф Эдмонтон 2-1. Кстати, эта победа стала для российского голкипера «Акул» Евгения Набокова 40-й в сезоне. Новости российского хоккея. Грядут изменения в тренерском штабе московских армейцев. Дело в том, что Вячеслав Быков и Игорь Захаркин объявили о том, что покидают ЦСКА. Об этом наставники национальной команды заявили на тренировке сборной России в Новогорске. «Мы завершаем сотрудничество с клубом и сконцентрируемся на подготовке сборной России, в том числе и к предстоящей Олимпиаде в Ванкувере», – заявил Быков. «Нам предстоит немало работы, общения, просмотр многочисленных кандидатов». Однако специалисты, близкие к руководству континентальной хоккейной лиги, не исключают возможности перехода экс-армейских тренеров в новый клуб КХЛ. Шагаем дальше, что называется, из зимы в лето. На кортах Майами сегодня финишировал женский теннисный турнир Sony Ericsson Open с призовым фондом в 4,5 миллиона долларов. В финале сошлись знаменитая Серена Вильямс и перспективная спортсменка Виктория Азаренко. Молодость взяла верх над опытом. 19-летняя теннисистка из Белоруссии уверенно обыграла американку в двух сетах 6-3, 6-1. Двумя днями ранее Виктория на пути к главному матчу турнира в полуфинале остановила россиянку Светлану Кузнецову. Напоследок новости из мира бокса. Около 3 часов назад в Дюссельдорфе в Германии завершился поединок обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Александра Поветкина против американского боксера Джейсона Эстрады. Американец хорошо начал поединок, но ближе к середине боя Александр перехватил инициативу, а в концовке поединка еще и увеличил свое преимущество. В заключительном 10-м раунде Эстрада пропустил несколько сильных ударов и был потрясен, однако сумел выстоять до финального гонга. После окончания боя все судьи отдали победу Александру Поветкину. Со счетом 99, 97, 98, 92 и 97-93. На сегодня это все. С вами был Алексей Тарбеев. Услышимся на нашей волне. И не забывайте, что занятия спортом одинаково полезны как для тела, так и для души.
Дорогие радиослушатели, и все. Если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Вы настроены на CITR FM 101.9. Через пару минут начнется программа на английском языке Shadow Jaguars, а я прощаюсь с вами до следующего субботнего вечера или до пятницы. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего.